Такси FM представляет. Каждый понедельник в 8 вечера отвечаем на любые автомобильные вопросы. Лучшие автоэксперты, квалифицированные специалисты, интересные гости. Мы говорим о том, что интересно каждому. Нас слышно в любой точке мира. Автоответчик Такси FM. Мы начинаем.
И вот едут они в автомобиле, двое мужчин, старатели, после долгого отсутствия в город, где возвращаются. Долго, много месяцев они не видели этот город и разговаривают один другому и говорит: «А ты знаешь, ведь мы очень соскучились по городу, он нам очень-очень нужен». «Ну да, да, так и есть. И мы нужны городу». «Почему?» – спрашивает второй. И вот ответ: «Видишь ли, мы приносим в города то, чего там нет. Горы, речки, ночь в пустыне, звезды и все такое. Это действительно так. Стоит человеку пожить в глуши, на краю света, и он начинает пить из родников тишины. Он слышит безмолвие зарослей шалфея, урчание горного льва, похожее на шум улья в знойный день, и молчание речных отмелей на дне каньонов. Все это человек впитывает в себя, а в городе, едва открыв рот, он все это выдыхает». Так начинается один из рассказов Рэя Брэдбери. И так начинается программа «Автоответчик» в эфире радио «Такси FM». Здесь у микрофона Юрий Богородский. А напротив меня человек, который сегодня откроет рот, и мы услышим все то и многое другое, что перечислил знаменитый писатель-фантаст Дмитрий Лисовский здесь, в студии. Знаменитый после сегодняшнего дня автопутешественник. Дима, добрый вечер.
Привет, привет. Очень рад, что мы здесь.
И я уверен, ты осчастливишь многих слушателей. Сегодня расскажешь всем нам, городским жителям, сухопутным крысам, о том, что такое выбраться за город, что такое увидеть красоты этой природы, побывать где-то там, о чем мы только все мечтаем. Между прочим, Дмитрий, скажу сразу, не буду скрывать, я давно знаю Диму, но все не было как-то возможности вот так вот сесть и поговорить о его путешествиях. А человек путешествует уже много лет. И очень интересно. Смотришь на его фотоотчеты какие-то, небольшие фрагментики рассказов, и это потрясает. Сколько ты успел? Дим, где ты побывал? Где, что ты повидал? Ты на всех континентах бывал?
К сожалению, пока еще не на всех, иначе я не пришел бы с таким хорошим настроением, а бы уже грустил бы дома, думая, что уже все повидал. Нет, к счастью, еще много что хочется в жизни повидать. К тому же, в принципе, я человек работающий, и время для путешествий приходится выкраивать буквально по дням, по часам. Просто стараться больше выезжать, больше видеть, меньше лежать на песке у моря.
То есть ты не сторонник вот этого знаменитого поехать прогреть пузо в Таиланде, где-то в Египте бока тоже ошварить?
Я каждый год мечтаю хотя бы о недельке такого отдыха, но, честно говоря, пока не могу себе такого позволить в плане жажды познания этого мира, поэтому думаю, что на пенсии я оторвусь.
Хорошо. А что у тебя сейчас получается с отдыхом, с твоими вылазками? Какие они? На что это похоже? Это какие-то сумасшедшие экстремальные вещи или просто экспедиции, или одиночные туры на автомобиле? Что это?
Все зависит от того, сколько у меня времени. То есть у меня есть уже наработки такие, форматы путешествий. Двухдневные, на полдня, на три дня.
Подожди, на полдня, а куда можно выбраться за полдня?
Например, я люблю рыбалку и с удовольствием могу насладиться природой и рыбалкой на одном из платных водоемов в Подмосковье. Когда у меня нет совсем времени куда-то уехать на целый день, или я проспал рыбацкое утро, у меня есть шанс поймать форель или карпа на платных водоемах, куда я с удовольствием езжу, но стараюсь ездить именно ради природы. То есть рыбалка — это скорее не первично, а вторично. То есть я выезжаю именно подышать воздухом и отдохнуть
душой
от города.
Но в целом ты обычный офисный сотрудник, здесь в Москве работаешь, и ничего тебе не чуждо вот это вот стояние в пробках и нахождение в офисе целыми днями. От этого ты вырываешься, да?
Да, конечно. Я, как и любой автомобилист, автолюбитель Москвы, работающий, стараюсь немножко отдохнуть от города, но, видимо, мне удается выезжать и далеко. Когда у меня есть больше 2-3 дней, я выезжаю на неделю, иногда на 2 недели, куда-то подальше.
Ну, например, что было за последние месяцы?
Ну, вот за последние месяцы я побывал в Крыму и на Кольском полуострове, причем, если в Крыму я бываю достаточно часто, то поездка на Кольский полуостров, на Русский Север, произвела на меня безумно какое-то волшебное впечатление, и до сих пор я разбираю фотографии и вспоминаю эти моменты и думаю, что никогда бы не подумал, что в России есть такие красоты. Я был в Норвегии, и я понимаю, что вот здесь, вот, на Кольском полуострове, я увидел природу ничуть не хуже.
Да ты что? Ну подожди, ну, мы, когда мы говорим о Норвегии, нам представляются какие-то фьорды, вот эти вот реки, водопады.
Да, я это тоже увидел на Кольском полуострове.
Серьезно?
Да, да, может быть, не такие высокие горы, там они вообще называются сопками, но тем не менее и водопады, и фьорды, и касатки, охотящиеся буквально в заливах, и ты их видишь.
Все это, конечно, у нас в России. Да. То есть тебе не нужен загранпаспорт, все это реально увидеть отсюда, здесь, из Москвы, смотаться, посмотреть своими глазами.
Да, да. То есть, если говорить о недавних путешествиях, вот удавалось выбраться на юг, на крайний юг, на крайний север. Соответственно, увидеть и Черное море, и Белое море. То есть, вот такой вот контраст. Буквально там за неделю, за две можно увидеть очень много в России.
Ну, конечно же, да, мы ждем от тебя подробностей и описания того, что ты повидал из достопримечательностей природных и, не знаю, архитектурных, может быть, каких-то. Ты и только за город ездишь или по городам тоже путешествуешь?
Да, конечно, все зависит от цели моего путешествия. Бывает, что это поездка на рыбалку в Астраханскую область целиком и полностью, но чаще всего я выезжаю, конечно, ради природы, но по городам я тоже очень много поездил, потому что, когда я купил машину только не так давно, 10 лет назад, первую, то я старался выезжать, ну, буквально каждый выходной на 1-2 дня. И, соответственно, я объездил сначала Подмосковье, потом объездил соседние области, потом области через одну от
Москвы. Аппетиты росли.
То есть куда удалось за 2 дня туда-обратно попасть, я везде постарался побывать. И, конечно, в средней полосе акцент с природы сместился на города. Я любитель истории и, соответственно, постарался посмотреть какие-то исторические места, места битв знаменитых.
Но ты имеешь в виду Вторую мировую?
Не только. Например, Куликовская битва. Замечательное место. Музей. Было очень интересно. Также стояние на Угре. Интересные события, интересная история. Есть, недавно построили хороший музей. Вот, очень здорово, рекомендую.
Слушайте, ну, естественно, очень много сразу вопросов возникает. И давай, самая дальняя, вообще, самая дальняя точка от Москвы, где ты бывал, вот прям на планете?
Если на планете, то Бразилия. Я в прошлом году ездил в Рио-де-Жанейро, но, к сожалению, не на машине. Если у нас речь про автомобиль, то...
То есть там ты на машине не передвигался, нет этого опыта автопутешествия по Бразилии?
Нет, по Бразилии нет, к сожалению, но у меня в планах Южная Америка как раз автомобильная.
Но северную-то, я знаю, ты освоил.
Ну, северную, если говорить про Мексику и США, да. То есть, в принципе, в основном Соединенные Штаты Америки. В Канаде я пока не был, но Соединенные Штаты я объездил ровно наполовину. То есть я посчитал, это где-то 25 штатов.
Потрясающе. Ну, в Канаду не обязательно, поскольку географически, климатически там очень близко к России, можно и не ездить. Да, сразу очень много вопросов появляется. Я предчувствую крайне интересный эфир, поэтому если у вас есть какие-то вопросы к нашему сегодняшнему гостю, автопутешественнику Дмитрию Лисовскому, звоните, задавайте, или вдруг у вас есть какой-то аналогичный опыт, также делитесь. 495-925-4-96-4. Программа «Автоответчик» в эфире «Радио Такси ФМ».
Автоответчик, такси FM.
Сегодня у нас большое путешествие по всему миру, а катаемся мы, собственно, с Дмитрием Лисовским. Он рассказывает нам свои истории и обязательно даст какие-то полезные советы для всех, кто мечтает и хочет выбраться, наконец, в настоящее автомобильное путешествие в одиночку, с друзьями, по-разному бывает. 495-925-4-96-4 – это телефон прямого эфира. У нас на связи Вероника. Дмитрий уже заинтересовал девушек. Вероника, добрый вечер. Ваши вопросы.
Здравствуйте, Дмитрий. Да, вы знаете, я еду в машине, слушаю с таким удовольствием ваши рассказы. Вы так вкусно рассказываете. Скажите, пожалуйста, вот на Кольский полуостров вы путешествовали. Как долго, сколько времени занимает ваша поездка? Заняла, вернее.
Здравствуйте, очень приятно, что вы позвонили. Вопрос интересный, потому что, да, времени было достаточно немного. У меня было всего 2 недели. И хотелось посмотреть и Карелию, и Кольский полуостров. Но особенное внимание хотелось уделить рыбачьему, полуострову Рыбачий, по бездорожью поездки. Вот, вот в частности, вот такая поездка была на несколько дней.
Да, Вероника, вы говорили, у вас два вопроса. Давайте второй, да, и мы вас отпустим.
А, хорошо. Вы знаете, я просто, может быть, вы не сочтете это за рекламу, но я хотела вот вам тоже сказать, что в Подмосковье есть прекрасный пруд, «Золотые караси» называется. И там прекрасная рыбалка на форель, на щуку, и площадь водоема 9 гектар, и плюс к этому прекрасная природа. Поэтому, Дмитрий, вот вам тоже рекомендую посетить это место.
Спасибо вам, Вероника. Да, нет,
спасибо, с удовольствием.
Это мы уже сочтем за рекламу. Да. Так вот, а давай подробнее об этом, об этой поездке на Рыбачий и так далее.
Да, в общем, я сначала хотел просто сделать ознакомительную поездку по Карелии. Я был уже в Карелии, но, к сожалению, в Южной. А здесь хотелось посмотреть именно какие-то более дальние места. И Кольский полуостров, Хибинские горы, и Белое море, и Баренцево море. И, соответственно, поехали буквально так вот галопом по Европам. Но по пути как раз в Мурманск меня нашли ребята из мурманского клуба путешественников. Они ездят на джипах.
А ты, подожди, а ты на чем путешествуешь?
Я путешествую на пикапе. Угу. Ну, можно сказать, тоже внедорожник, достаточно подготовленный, но без каких-то особых тюнингов, подготовок, лифтингов. То есть, так как мне нужна была универсальная машина, поэтому я старался сделать, чтобы на асфальте было комфортно и на бездорожье было не стыдно съехать и не страшно. Вот, поэтому в Мурманске я присоединился к замечательному человеку на своем джипе, и с группой людей мы вместе поехали на полуостров Рыбачий.
Ну, подожди, ну вы заранее как-то договаривались,
да,
или это была случайная встреча?
Мы договорились через знакомых буквально вот перед выездом туда, и все получилось.
Угу. То есть, подожди, а есть какие-то сообщества в интернете, может быть, форумы специальные? Человек хочет выбраться, но у него нет знакомых, кто составил бы ему компанию. С чего начать? Где поискать этих людей, вот вроде тебя?
Да, конечно, я думаю, поиск в интернете найдет немало таких клубов. Я как привык путешествовать в одиночестве, либо с какой-то проверенной компанией. Заранее не готовился, поехал, и благодарю друзей, которые свели меня с этими замечательными северными мужественными людьми, которые показали мне такие красоты. Конечно, несмотря на подготовку автомобиля, я бы не решился бы поехать в такую даль по такому бездорожью.
Что, настолько все серьезно там?
Ну вот мне, привыкшему к каким-то проблемам дорожным средней полосы, было в новинку езда по камням, по огромным валунам, когда ты переползаешь с одного валуна на другой на машине и пытаешься как-то не сорваться в пропасть при этом и в то же время посмотреть вокруг замечательные горные озера с прозрачной водой, какие-то водопады, заливы. Ну, в общем, это очень здорово.
Природа там, она свежа, она девственна.
Я был в августе, и мне очень повезло. Я увидел прям самый расцвет природы, тундры. все, не скажу, что цветущей, уже нет, но разноцветной, насыщенной, с прекрасными озерами, лососевыми реками, с горами, водопадами. То есть это все не такое большое, высокое, как в Норвегии или где-то в других горных районах мира. Но, тем не менее, это было очень, очень впечатляюще, потому что помимо природных каких-то мест, там было очень много исторических мест. Именно мест боев за советское Заполярье. Там есть замечательный перевал, который мы пересекали, и за него всю, практически всю Вторую мировую, Великую Отечественную войну были бои. Это хребет Муста-Тунтери, вот, это бывшая финская территория. Тем не менее, там, несмотря на то, что прошло больше 70 лет, там осталось много мест с какими-то дотами со времен войны, немецкими базами, бывшими ставками командования. Там погибло, конечно, очень много наших бойцов, и они, благодаря их подвигу, немцы не дошли до Мурманска.
Угу. Ну, я так понимаю, ты упомянул и рыбалку, тебе и порыбачить там тоже удалось. И... Слушай, а охотой ты не увлекаешься?
Охоту я начинаю осваивать, скажем так, опять же, ради природы. Как это ни парадоксально звучит, я, честно говоря, не собираюсь убивать животных для какой-то добычи, как я делаю это с рыбалкой, с рыбой. Мне почему-то их жалко. Но если мне захочется кушать, я, конечно же, наверное, добуду дичь. Поэтому...
То есть ты уверен в себе, ты готов настолько?
Да, я готов выжить, поэтому я тренируюсь обращению с оружием и собираюсь брать с собой ружье в какие-то поездки, где это можно, где это уместно.
А вообще ты с оружием путешествуешь или это зависит от страны, от региона?
Ну, я только недавно стал обладателем гражданского разрешенного оружия. Это травматическое, гладкоствольное, охотничье и тактическое для практики стрельбы. И поэтому это для меня еще вот открывается один из миров
хорошо,
нашей
но,
жизни.
Но без каких-то подробностей, без кровавых этих вещей, были ли за всю твою историю путешествий случаи, где оно бы пригодилось тебе?
Конечно, да, это меня и сподвигло приобрести оружие, потому что я видел и медведей, которые выходили к реке. И это было достаточно напряжно, потому что я был один. Вот, и...
Ну, что ты делал? Вот появляется медведь. Ты что, ты замираешь, ты отходишь, ты маскируешься, я не знаю, что ты делаешь?
Вообще, американцы ходят по лесу и кричат «Hi, bear!», как бы давая понять, что они, в общем, здесь. Ну, говорят фразу «Привет, медведь».
Так.
Я тогда этого не знал, и я просто проглотил язык. Вот, я стоял и медленно тянулся за фотоаппаратом.
Но это тоже было в Америке?
Боясь пошевелиться. Нет, это было у нас, в Костромской области.
А, так я тебя успокою, медведь тоже этого не знал. Не только ты.
А в Америке, да, в Америке в парке, в национальном парке, так сказать, лесу с гигантскими секвойями, медведи ходят, вот уже привыкли к людям, и ходят между деревьев, их можно обойти вокруг и снимать.
Ну, практически как на нашей Камчатке. Там, кстати, не бывал?
Да. На Камчатке я бывал только в детстве. Угу. Вот, к сожалению, именно поездить по бездорожью Камчатки пока мне не представилось возможным, но это тоже в планах. Угу. Я вырос в Приморье и, в принципе, вот намерен туда вернуться, на Дальний Восток, и основательно там поездить.
А не было идеи совершить большое автомобильное путешествие вот прям поперек России?
Ну, конечно же, я об этом думал еще с детства, причем сначала думал проехать на поезде. Но сейчас я понимаю, что мне бы хотелось на машине, на автомобиле,
конечно. Конечно, на поезде столько не увидишь.
Да.
И это скорее забава для иностранцев, для европейцев, как правило, вот они любители попутешествовать, музыканты.
Да, на восток из Москвы я доезжал только до Казахстана. Вот. Ну, там,
то есть,
конечно,
даже до Урала не добирался?
До Казахстана, за Уралом.
Это южнее?
Восточнее.
То да, есть я ну был... прости, я тут географ, это ты, член Русского географического общества, это правда, кстати?
Да, да.
А я, мне всегда было интересно, что нужно сделать, чтобы стать членом этого общества?
Нужно путешествовать, уметь рассказать об этом, поделиться, можно участвовать в разных экспедициях. Ну, главное желание, я просто с детства мечтал об этом, я вырос на книгах о путешествиях. В основном о морских путешествиях. И дальние страны меня всегда, всегда манили, и поэтому я мечтал вот именно быть членом такого общества, которое древнее, можно сказать, уже больше века ему. И у нас столько в России исторических моментов по открытиям разных земель, только известных путешественников, с которых я беру пример. Надеюсь, что когда-нибудь тоже буду одним из них.
Единственное, что, к сожалению, к нашему времени уже практически все земли открыли, и белых пятен на карте не осталось. Единственное, что остается, это увидеть своими глазами и рассказывать об этом другим. Но ты, кстати говоря, не очень, скажем так, популяризируешь то, что ты делаешь. Мне кажется, ты немножко эгоист в этом плане. Ты сам смотришь, для себя где-то фотографируешь, ну, друзья, может быть, где-то показываешь в своих аккаунтах, да, в соцсетях. Но, в общем и целом, ты не ведешь ни фото, ни видеоблогов. А почему, Дмитрий? Ведь это же интересно людям.
Ну, наверное, потому что я поймал себя на мысли, что когда ты в путешествии фотографируешь что-то, ты начинаешь как-то подсознательно терять это впечатление от этого. То есть ты приехал, увидел Эйфелеву башню, тут же кинулся ее фотографировать, забывая о том, что ее нужно посмотреть, нужно представить, как она стояла в те года, когда ее построили, какие люди в цилиндрах ходили вокруг нее с дамами.
Ну, там скорее не в цилиндрах, там в беретках в Париже.
И так, я думаю, все-таки Париж многонациональный город. И,
ну, сейчас особенно.
Да. И я понимаю, что я фотографирую, и ой, я забыл сам посмотреть. Или забыл представить, забыл насладиться. И, конечно, да, я превратился в эгоиста. И делаю несколько фотографий для того, чтобы как-то привязать себя к месту. То есть, да, вот когда делаешь красивые фото, то наверняка в интернете есть уже какие-то красивые фото этого
места. И еще
места,
более красивые.
И они,
да,
более красивые. И сделаны на более профессиональный фотоаппарат, более профессиональным фотографом. А когда ты снимаешь только себя, загораживая все красоты, ты тоже превращаешься в какого-то человека, который, в принципе, мог бы снять себя дома и...
Там... А многие так и делают, не выходя из дома, себяшки, да, ноги, еду.
Да, да. Вот, поэтому у меня как-то подсознательно возник вот такой формат фотографии, как вот я и вот это место, вот я здесь был. Это просто мне на память и друзьям показать, вот.
Угу. Ну хорошо, давай о насущном. Дороги в нашей России. Вот последние годы говорится, что вроде как ситуация меняется, дороги в регионах становятся лучше, мы приближаемся по качеству к Европе. Это правда или это все только разговоры?
Ну я бы сказал, дороги, да, это была всегда проблема в России. И, к сожалению, если мы говорим про качественные дороги сейчас, часть качественных дорог, не все, конечно, то это дороги уровня там 70-х, 80-х годов, принятые стандарты в Европе, например, или в Америке. Вот. То есть, да, мы радуемся, что наконец-то появилось твердое качественное покрытие, Но, тем не менее, проблемы многие остаются. Потому что, конечно, если сравнивать с дорогами, какие они были еще 10-15 лет назад, то там просто невозможно было иногда добраться в какие-то соседние области, потому что было много выбоин, было много каких-то проблем,
ну, давай вот так,
сужений
сейчас
и так далее.
В наши дни где заканчивается нормальная дорога, если ты едешь от Москвы?
Сейчас, вот, к сожалению, все нормальные дороги быстро заканчиваются в России. То есть каких-то транснациональных таких дорог у нас нету. Может быть, что-то подобное, можно сказать, есть до Ростова-на-Дону, как вот М4, да? Или до Мурманска, она уже достаточно приличная дорога. Но главной проблемой наших дорог я бы назвал отсутствие разделения потоков. Это, ну, я не знаю, почему это не стало еще национальной программой, потому что если посчитать, сколько человек страдает или гибнет от именно столкновений, чаще всего лобовых, что вот устраняется не на 100%, но очень существенно именно разделением потоков.
Ну, ты имеешь в виду какое-то просто физическое разделение?
Да, физическое.
Но это же не везде есть. Смотри, мы смотрим фильмы по штатам. Ты сам там ездил, эти хайвеи знаменитые. Там же ведь этого нет.
Главное, это физическая действительно невозможность столкнуться. То есть защита от дурака. Можно много говорить о причинах, почему дураки появляются, да, почему они пьют там за рулем, почему они засыпают за рулем. Но мы не запретим засыпать за рулем, мы не запретим пить. Мы можем запретить, но все равно будут люди, которые пьют за рулем или засыпают, или ломается техника, которая, там, допустим, КамАЗ, который навстречу тебе несется. От всего этого спасает именно разделение потоков. И если говорить об Америке, то там есть четкий статус, разделение статуса дорог. То есть есть федеральные дороги, есть локальные дороги, highway, freeway, interstate. Соответственно, у каждой дороги это есть свои ГОСТы, свои стандарты и требования. И что касается дорог между городами крупными, они все с разделением потоков. И не только крупными. Просто они так четко там структурированы в том плане, что если ты хочешь добраться из одного города в другой, ты выходишь на фривей, соответственно, несешься куда тебе нужно за короткий срок, не сталкиваясь со встречным движением.
То есть это теоретически там исключено?
Там нет никаких светофоров, никаких населенных пунктов по пути, ничего подобного. Если тебе нужно добраться куда-то в соседнюю деревню, ты выбираешь просто локальную дорогу и по ней едешь со светофорами, без разделения потоков. Тем не менее, тогда там нету пешеходных переходов через 2-3 полосы, как у нас, допустим, на Ленинградском проспекте, на Ленинградском шоссе. Там нету, скажем, каких-то светофоров на поворот, которые,
ну, то есть
держат,
ничего не мешает,
да, которые создают огромную пробку. Вот там это все исключено. Из-за этого, ну, результат налицо. Есть статистика по гибели в ДТП, и, ну, вот в развитых странах она в принципе 1:10 к российской, то есть в России гораздо больше.
Ну, то есть твой вывод, в России в все-таки дороги паршивые, и это сказывается самыми печальными последствиями.
Ну, скорее не дороги, а законы, которые регламентируют эти дороги. Ведь, что говорить об асфальте, не секрет же формула, когда выбирается тендер на строительство дороги, и подрядчик, который выиграл этот тендер и строит дорогу, он получает деньги за эту дорогу в течение нескольких лет.
За вот. Пользование трассы?
За то, что он построил эту дорогу за свои деньги. Он потом получает оплату за эту дорогу в течение нескольких лет. Это для чего сделано? Для того, чтобы он не убежал с деньгами, перестал отвечать за нее по гарантии. Угу. Гарантия на эту дорогу, допустим, 10 лет. Любые проблемы с этой дорогой за 10 лет он ремонтирует за свой счет. И вот чтобы он не убежал, сразу после строительства дороги, ему выплачивают его...
Ну, частями,
его
я понял.
Его гонорар есть... частями. В принципе, это работает. Но у нас просто нет такого закона. И нет такого подхода.
Но, согласись, и у нас нет такой потребности в больших автомобильных перемещениях, как в Европе, и уж тем более в США. У нас практически люди сидят на месте и между регионами не ездят. Может быть, нам это и не нужно?
Я бы не согласился, потому что, если, допустим, вы хотите поехать на восток страны, а у нас от Москвы практически вся страна на востоке, и большая ее часть, то... Вы поймете, что у вас в распоряжении две дороги, М5 и М7. Они обе без разделения потоков и в некоторых местах двухполосные. И они обе идут через населенные пункты, унося жизни местных жителей, животных, унося жизни друг друга, когда они сталкиваются друг с другом в лобовых столкновениях. И достаточно проехать на Урал по М7 один раз, можно увидеть десятки аварий и гибель людей.
Ну, это проблема глобальная, какой-то глобальной начальной планировки, которые тянутся еще с советских времен. Тут уже трудно что-то сделать заново, да, в нашей ситуации. Не будем сейчас в нее влезать. Хотелось бы о приятном, но это чуть позже. Дим, ну скажи, как ты должен подготовить свою машину, если ты выбираешься далеко за город? Есть какие-то специальные вещи, которые ты должен взять с собой, как-то, я не знаю, проапгрейдить саму тачку? Ну, какие-то такие конкретные вещи полезные?
Тут проблема в том, что нет универсальных вещей и универсальных рецептов, да, то есть автомобилисты, путешественники, они тоже делятся на какие-то свои группы, кто-то ищет бездорожье, кто-то хочет посмотреть города, и ему не нужна никакая подготовка, если достаточно инфраструктуры на этой трассе. Я вот стараюсь не углубляться в какие-то крайности, то есть я не люблю именно искать какую-то специально внедорожную ситуацию, какую-то проблему. Мне главное куда-то добраться или, то есть, просто посмотреть по пути максимальное количество каких-то мест.
Ну, как ты готовишься? И вот ты выбрал себе маршрут, составил, посмотрел на карту, то есть какие у тебя впереди дороги, соответственно, я не знаю, заглянул в прогноз погоды. Как ты готовишься к длительной вылазке?
Вот никак себя не могу приучить длительно готовиться. Я люблю сюрпризы и даже неприятные, поэтому часто бывает, что... Действительно, не смотрю ни на прогноз погоды и не смотрю подробно на карту. И это часто, да, часто за это потом расплачиваюсь. Ну, в частности, я при поездке в Мурманск недооценил плотность инфраструктуры на трассе. То есть буквально после Вологды я столкнулся с тем, что... Мне сказали, вот это последняя заправка, по крайней мере, сетевая известных брендов. И следующая будет через 400 километров. Вот. Я напрягся и понял, что с этого момента я не допускаю, чтобы в моем баке было меньше половины горючего.
То есть я заправляюсь
при первой возможности. Угу. Полный бак. И это меня спасло, потому что действительно там были участки, где 200-300 километров, 400 нету сетевых заправок. Нужно съезжать в какие-то города с трассы, а там опять же бездорожье и, в общем, потеря времени и иногда и нервов. Вот. То же самое могу сказать про связь. Действительно, если вы не подготовились, не посмотрели какие-то варианты по... мотелям, по каким-то местам, где купить продукты, где что посмотреть, и надеетесь это посмотреть потом через интернет, то могу вас огорчить.
Его там не будет.
Во многих местах его просто нет на протяжении 200 километров. И вы даже маршрут построить на онлайновых картах просто не можете.
То есть перемещаться надо поэтапно, от населенного пункта до пункта.
Ну, я бы просто посоветовал иметь офлайновую карту или скачивать с онлайн-карт в офлайновый режим.
Или старым добрым батькиным способом такую большую обычную карту бумажную, которую надо разворачивать на капоте и смотреть. Так, мы здесь, нам туда.
Что касается подготовки автомобиля, ну, конечно, нужно какие-то минимальные вещи учитывать, чтобы у вас было и запасное колесо, и компрессор, и домкрат. Ну, это такие прописные истины. Ну, у меня, например, всегда с собой какие-то предметы автономного существования. Если вдруг, не дай бог, я съехал с дороги и застрял, и там проезжает шериф раз в месяц или какой-то лесник, я, конечно, должен выжить. Соответственно, у меня с собой и горелки газовые, и какие-то походные вещи, теплые обязательно, даже, может быть, летом, если я куда-то на север еду, обязательно. Вот, возможность...
Но ночуешь ты в машине?
Ну, когда как. Но я говорю, что в какой-то ситуации, когда ты машина дальше не едет по каким-то причинам, ты должен продержаться максимально. То есть связи нет, есть... газовые горелки, есть консервы, есть теплые вещи, есть желание выжить, есть способность разжечь огонь.
Ты такие моменты способами. Не жалеешь, что ты один ездишь без компании?
Я не всегда езжу один, но такие моменты даже одному я не жалею. Я, конечно, поначалу начинал паниковать, бегал вокруг машины. И думал, с чего начать. Сейчас я просто знаю, как действовать. И стараюсь сразу успокоиться и понять, что я все равно не умру. То есть со мной ничего не случилось, я цел. Это самое главное. Дальше уже в зависимости от ситуации думаешь, оставаться около машины или искать помощь. Потому что это тоже на самом деле выбор такой, может стоить жизни. Потому что если ты где-то в глуши и пошел искать помощь, оставил машину, то ты можешь просто по пути замерзнуть или попасть там на обеденный стол каким-то животным.
Да вот. Ты что?
Ну, всякое
бывает. Ты рассказывал про медведей. Хорошо, а что с людьми? От них стоит ждать каких-то опасностей? Я не знаю, что ты посоветуешь? Не брать автостопщиков, например, или какие-то особые способы контактирования с неизвестными тебе людьми где-то в глуши, где вообще никого нету в радиусе многих километров?
Ну да, конечно, несмотря на мою коммуникабельность и склонность к этнографии, когда я люблю изучать разные народы и с ними говорить, и залазить в самые трущобы, в какие-то злачные места или какие-то смотреть деревни со странными людьми в тумане.
Подожди, с какими странными людьми ты?
Ну, например, я в Чернобыльской зоне так ехал. Очень в странное место попал, просто поворот не туда, как говорится, как в фильме. И я действительно проезжаю мимо деревень, которые, по идее, должны быть в какой-то закрытой зоне отчуждения. Тем не менее, там сидят старики на лавке, сморщенные бабушки с дедушками, и, не поворачивая головы, просто глазами следят за моей машиной, как я еду.
Жутко слушать,
да, вот, да, и тут еще туман. Ну, это все так достаточно необычно. Вот, возвращаясь к людям, да, действительно, я со временем понял, что самое опасное животное – это человек. И, в принципе, несмотря на то, что я люблю общаться, я стараюсь, да, придерживаться каких-то правил и не идти на... какие-то, может быть, добрые поступки, не рисковать, не брать попутчиков.
Но были неприятные ситуации?
С людьми, к счастью, нет.
Ну вот и хорошо. А когда куда-то выезжаешь, что нужно делать? Если у тебя действительно далекий маршрут, и это займет время... от нескольких дней, должен ли ты, скажем, о своем маршруте предварительном рассказать в МЧС или что-то подобное? Как-то обезопасить себя вот с социальной точки зрения ты должен?
Ну, конечно, я как минимум сообщаю каким-то своим близким, друзьям, куда я еду, на всякий случай. Вот. Есть районы повышенной опасности, где это требование властей, требование сообщить о своем местонахождении, о своих планах, о своем маршруте. Вот так, например, в Америке я специально подъехал к шерифу и попросил проехать по закрытой дороге. Это был апрель, и многие перевалы на Сьерра-Невада в горном массиве в Калифорнии были закрыты еще с зимы. Мне шериф дал карту, нарисовал, как правильно проехать, сказал, где там поваленные деревья, где как объехать. Взял мой телефон, который там, в принципе, был бесполезен. Тем не менее, он все записал и дал мне добро на то, чтобы пересечь. Мне просто не хотелось делать крюк лишние 200 километров. Вот, мне нужно было попасть в долину смерти, как раз из цветущей долины Калифорнии туда, вот, в Неваду. Вот, и там, конечно, на этом перевале было, ну, масса всего интересного. То есть нетронутая с апреля практически без людей, без единого человека с апреля природа.
Вот. Интересно, вот что это за долина смерти? И, знаете, самый такой интересный вопрос, который давно щекочет наш мозг, а откуда же Дмитрий берет столько денег, чтобы так много путешествовать? Об этом поговорим чуть позже. Это программа «Автоответчик» на радио «Такси FM». Оставайтесь с нами.
«Такси FM» всегда везет. «Автоответчик»
«Такси FM». Очень быстро, как обычно, летит время, и не успеваем поговорить обо всем. Здесь столько интересного за кадром рассказывает Дима, наш сегодняшний гость, Дмитрий Лисовский, автопутешественник, член Русского географического общества, человек, который побывал в том числе и в Долине Смерти. Дима, что за Долина Смерти? Это в Штатах, да?
Да, это, в принципе, известное место. Долина Смерти в штате Невада, недалеко от Лас-Вегаса. Там существует несколько полигонов, где испытывают скоростные автомобили, где еще недавно испытывали ядерное оружие. И было очень интересно узнать, что в Лас-Вегасе даже специально отели продавали места на крышах и на смотровых площадках для публики посмотреть на ядерный взрыв. То есть было расписание, люди садились, пили мартини, развлекались и в час X смотрели на ядерный гриб на горизонте.
Цинично. Вот.
Да. Ну, это было в 50-е годы. Сейчас там есть, конечно, несколько закрытых территорий, где идут какие-то учения военные. На одну из них я случайно заехал, и меня выгонял вертолет военный. И причем я, когда снимал эту ситуацию из автомобиля, у меня фотоаппарат суперзум, выдвинулся огромный зум, и тут я поймал себя на мысли, что да,
ты, наверное, сейчас можешь нарваться.
Я похож на человека с оптическим прицелом.
Да, да, да.
И он вот буквально вот меня такими короткими движениями ко мне, вертолет меня выгонял, отгонял оттуда.
Но все обошлось, то есть, ну, как не стреляли, ничего такого не было?
Ну, я особо и не настаивал, не нарывался. Ну, потом, через некоторое время, когда я отъехал, я понял, что это было не зря, потому что на горизонте появилась пыль, от бронетехники залетали вертолеты и были выстрелы. То есть, в принципе, туда бы я не хотел попасть.
Да, там опасно. Вот.
Поэтому, да, Долина Смерти — это, в принципе, очень интересное место. Это одно из самых низких мест на планете, с уровнем ниже уровня моря, там, по-моему, 232 метра или что-то около того.
Это как-то ощущается физически?
Физически нет, но можно походить по соляным озерам и посмотреть на горе отметку, где должно было быть море. Вот. А так там есть дюны красивые, закаты, рассветы.
Ну, принципе, ты сейчас, да, Стаса Михайлова-то нам петь не надо.
Это, в принципе, пустыня, но благодаря тому, что там проложены шикарные дороги, вот можно без риска для жизни полюбоваться красотами природы.
А давай перенесемся из Северной Америки в Европу. Так вот, вскользь. Что мы знаем о Европе? Что очень красивые старые города, много исторических мест, а с природной точки зрения интересно там кататься?
Да, как ни странно, в Европе осталась масса природных каких-то массивов, лесных, горных, и это все очень живописно. Я вот как-то недавно доехал до Венеции. Причем не собирался, как обычно. Хотел посмотреть Венгрию и Западную Украину. Я ездил по Карпатам, по Западной Украине. Поехал в Венгрию, Будапешт. Тут открыл карту и увидел, что совсем недалеко есть город Братислава в Словакии. И поехал на Братиславу. И попав уже на Дунай и увидев проспект случайно в мотеле, о том, сколько памятников истории вдоль Дуная, сколько крепостей красивых средневековых, я поехал в сторону Вены. Ну, а где Вена, там и Венеция. Вот, собственно, так и получилось. Я доехал до Венеции. У меня было 2 недели в запасе изначально. Я ровно неделю ехал до Венеции. И потом по другому маршруту вернулся в Москву. То есть я проехал в Швейцарию, Чехию, Германию. В общем, смотрел замки в Германии. С детства мечтал увидеть замок Нойсванштайн, замок Белого Лебедя.
Увидел вживую.
Предгорье Альп, да, это было здорово.
А вот для меня это остается по-прежнему мечтой. Дим, ну это же очень-очень дорого и затратно путешествовать вот так вот на своем авто по разным странам. Где ты берешь деньги? Ты миллионер?
Да. Ну, смотря в какой валюте. В принципе, конечно, путешествие – это такая существенная статья расходов. Но я так понимаю, что у каждого человека в жизни есть свои приоритеты. У меня путешествие занимает очень важную роль в моей жизни, поэтому на нее мне не жалко. На эту роль, на путешествие.
Слушатели тебя не видят, но я скажу, что Дима вполне себе упитанный человек. Он нормально питается, он хорошо одевается, он не в шалаше живет, все в полном порядке. То есть не настолько приходится экономить, но при этом, смотрите, получается. Просто это какое-то чудо. А как родные к этому относятся? Ну, ты один, ты без семьи, да?
Да, в данный момент я свободен.
Угу. Девушки, внимание. Хорошо, а родители? Ведь это же все очень... Ну, переживаешь, куда он опять уехал, как далеко, он один там, где он? Как, это знакомо тебе вот это?
Конечно, знакомо. Главное не приучать их следить за каждым твоим движением, потому что...
А, то есть сообщать постфактум.
Стоит тебе, да, где-то пропасть со связи, из виду, так как начинается паника. Поэтому я стараюсь особо не распространяться, и они видят только мои отчеты уже в Фейсбуке, где я побывал и как я выбрался из той или иной ситуации. Ну, в частности, когда я отправлялся в Рио-де-Жанейро в фавелы, причем в фавелу, где недавно был сбит полицейский вертолет, то есть там...
А там, по-моему, такой... это в норме вещей?
Да, я собирался ее посетить, я, конечно, никому не сказал. И, в принципе, было масса впечатлений. Единственный минус то, что у меня полицейские при входе в эту фавелу отобрали, ну не отобрали, а порекомендовали оставить фотоаппарат, ну все кроме документов, у них в полицейском участке. И, соответственно, я ходил и запоминал глазами, не смог даже сфотографировать, потому что любой ценный предмет — это риск для жизни.
Понятно, провокация для грабителей. Ну, остается буквально 1 минута. У меня последний, коротенький, Дим, к тебе вопрос. Какие твои планы, какие мечты? Что еще ты хочешь повидать? Что-то прям вот, ну, какое-то необыкновенное, неординарное.
Ну, в планах у меня путешествие по Азии и, конечно же, Австралия и Новая Зеландия. Но боюсь, что это будут не автомобильные путешествия. Вот. А из автомобильных, конечно... Хочется освоить Алтай и Дальний Восток и, наверное, уже окончательно закрыть по странам Европы, потому что мне осталось меньше половины стран.
Потрясающий человек. Дмитрий Лисовский здесь сегодня у нас в гостях, автопутешественник, член Русского географического общества, человек, которого мы не хотим теперь отпускать. Я думаю, мы будем держать с ним связь, и он еще появится здесь в программе «Автоответчик» в эфире радио «Такси FM». Дим, спасибо тебе большое за путешествие. Я не был нигде в тех местах, о которых ты сегодня говорил, но у меня осталось впечатление, что я сегодня там побывал.
Спасибо, что пригласили, было очень здорово.